спасибо, спасибо большое, что пришли на наш эфир. И выключи звук у себя. И я кратко сейчас объясню.
Короче, давай сегодня не будем никого банить в эфире, пусть они ругаются матом. Ну, сегодня же любовь там, все дела.
Нет, нет, я за баны. Я считаю, что нельзя ругаться матом.
Мы же должны любить всех наших подписчиков.
Нет, они
я
должны,
вот, например, люблю всех наших подписчиков.
Они должны нас любить и не должны ругаться матом.
Ты любишь наших подписчиков?
Ну, короче.
Мы любим вас.
Че ты этот вопрос сейчас начинаешь выяснять?
Ну, смотрите, чтобы они вдруг они не знают.
Подожди, да подожди. Давай начнем эфир все-таки. Начнем с того, что представимся. Меня зовут Ольга Борисова, я маркетолог Target Hunter.
Вот. Меня зовут Алексей Офицеров, и я люблю наших подписчиков.
И он любит наших подписчиков. Вот. Алексей у нас креативщик Target Hunter.
Что он занимается? Креативщик?
Ну, он занимается всякими креативными постами и креативными рекламными объявлениями. То есть все такое нестандартное. Тема нашего сегодняшнего эфира – «Как влюбить в себя подписчиков». Эфир строится следующим образом. За день до этого мы в Target Hunter выпустили пост, где сказали, попросили вас задавать вопросы, связанные с какими-то, ну, касаемые какой-то коммуникации с подписчиками. И мы перед эфиром обсудили немножко эти вопросы, немножечко подготовились, и сейчас мы будем отвечать на них. Мы не совсем будем успевать читать чат. Почему? Потому что мы отвечаем на вопросы из предыдущего поста. Если что-то успеем, то ответим. Если нет, то нет. И модераторы у нас чистят вопросы не по теме и какой-то спам. Для чего? Для того, чтобы не отвлекать спикеров. Чтобы не получилось так, что мы пришли здесь послушать про коммуникацию с подписчиками, про отношения с ними, а в итоге стали обсуждать какую-то узконишевую тему. То есть, чтобы этого не произошло, модераторы будут просто удалять вопросы, которые не входят в тему эфира. Вот, начнем тогда.
Ну, давай, если ты не против.
Да, отлично. Начнем эфир. Дарья Самойлова спрашивала, о чем писать, когда... Ну, на самом деле, от Дарьи просто очень много вопросов. Давай я их тогда потихонечку начну по одному спрашивать. О чем писать, когда ты перегорел?
Ну, во-первых, когда ты перегорел, лучше не писать, а отдохнуть. Да?
Да, да, я сильно плюсую.
И я думаю, что от того, что ты перегорел, никак абсолютно не изменится важность информации, которая вот именно для целевой аудитории. То есть о том же самом нужно писать, просто когда перегорел, писать не нужно. Ну, если это возможно.
Нужно отдохнуть.
Если уж совсем надо что-то написать, просто искать важные темы для аудитории и освещать их. Это очень коротко, если.
Так, а о чем писать, когда только начинаешь писать и стесняешься?
Ну, давай ты ответишь, потому что я никогда не стеснялся писать. Вот я сейчас стесняюсь в эфире быть, но не стеснялся писать никогда.
Я стеснялась писать не просто посты, я стеснялась писать комментарии. На самом деле дело тут не в теме поста. Можно писать на любую тему, и если вы стесняетесь выкладывать свое мнение, вам будет это делать, ну, довольно как-то сложно. Тут речь идет о страхе, который разрушается действием. То есть нужно писать то, что вы считаете важным, то, что вашу какую-то аргументированную позицию, которую вы, если что, можете доказать, сможете объяснить людям, сможете рассказать какие-то подробности и все-таки зажмуриться и выкладывать. Будет страшно в любом случае, но чем более взвешенная ваша будет позиция, тем меньше риск того, что вам просто в комментариях все резко вдруг станут против того, что вы говорите.
Ну и первые посты, они всегда будут фиговые, это как первые шаги младенца.
Да, да, да.
Это
всегда, я об этом еще потом далее хотела сказать.
Но если их не делать, то вы никогда не научитесь ходить, и у вас никогда не будет крутого блога, если вы не начнете писать.
Насколько имеет смысл писать личный контент? Писать ли мастеру по маникюру об отношениях с мужем, например?
Да, но на своей личной странице, а в блоге лучше это прикручивать к профессиональной теме. То есть, если вы пишете в блоге, то там можно писать на личные темы какие-то истории, но обязательно это прикручивать к своему делу. Если же вы пишете на личной странице, то можно, наоборот, то, чем вы занимаетесь, прикручивать к личным постам. То есть, ну, как бы это, знаешь, есть такое, по-моему, то ли 30% личного писать, ну... А, нет, на личной странице 30% рабочего и 70% личного. Это если Facebook взять, там потом что еще у нас, ВКонтакте. А в профессиональном блоге лучше все-таки больше освещать профессиональные темы?
А я в профессиональном блоге освещаю профессиональные темы, а на личных страницах там как Бог на душу положит. Ну, то есть у меня нету как такового плана. Вот. Про посты провокации вопрос. Как писать так, чтобы не было негатива, но при этом вот тема была провокационная. И такой пример приводит у нас Дарья. Вот я готовила пост про женщин, там, замужем они или не замужем, о том, что те, кто замужем, мучают всегда те, кто не замужем. Спрашивают, когда свадьба там, и так далее, подобное. И она его писала и переписывала целую неделю, и получается все равно какой-то негатив. И она боится, что вот замужние дамы восстанут и такие начнут говорить, что наши вопросы оправданы, а не хочется негатива в блоге. И так пост лежит в черновиках. Вот что с таким контентом делать?
Ну, нужно просто искренне спросить у себя, хотите ли вы это выкладывать. А потом еще задать себе вопрос, преследует ли цели вашего блога вот этот пост. Что он вам даст? Если у вас цель, например, продавать услуги маникюра или что там, маникюр, да?
Ну, допустим, да.
Сможет ли этот пост каким-то образом, охватом, ну, захватить
показать
вашу
вообще,
аудиторию?
Показать вообще, какой вы мастер,
да,
или еще что-то.
Или, может быть, он вообще не туда совершенно ведет, и вам не стоит его публиковать только потому, что от него не будет профита. Обычно блоги, если вот взять нам, например, видеоблогеров или каких-нибудь музыкальных исполнителей, если тоже их творчество рассматривать как блог, они обычно что делают? У них не продумана воронка, они не думают о цели своего блога, они просто выкладывают какой-то контент и делятся им с аудиторией. И обычно от их, на их искренность собирается аудитория, и потом уже как-то это монетизируется. Но изначально они не преследовали цели продавать свое творчество. Если же у нас изначально цель продавать, мы продумываем сразу всю воронку и смотрим вообще, какой пост поможет нам побыстрее продать. Вот. И иногда он и не нужен, такой пост.
Собственно. Я еще хочу сказать одну такую важную вещь. Люди, когда только начинают вести блог, они реально очень боятся выкладывать, потому что в их воображении есть некие комментаторы, которые сейчас прямо набегут и наговорят всякой, там, всяких гадостей. На самом-то деле всем наплевать. Вы еще будете очень долго думать над тем, как вообще привлечь внимание подписчиков, как вообще добиться хороших охватов, как вообще сделать так, чтобы они начали хоть как-то комментировать. То есть у вас встанут такие проблемы перед вами. И на старте, на первом этапе можно смело выкладывать посты, у которых будет охват, ну дай бог, там, я не знаю, сколько он там будет, человек 500 посмотрит. Даже если вы накосячили, это не так страшно, как если вы накосячите в аудитории, например, 5000 человек. Я помню, как-то боялась писать статьи, и один коллега мне сказал, сколько охвата у постов, вот где ты выкладываешь их. Я говорю, 2000 человек. Ну, условно, я сейчас, может быть, забыла уже цифру, но условно 2000 человек. Он говорит, хорошо, а сколько людей читают твой пост? Я говорю, ну, человек 500, там, допустим. А он говорит, сколько из них вчитываются в пост? Ведь ты же понимаешь, говорит он, что не все читают каждую строчку. Кто-то просто открыл, глянул, закрыл, как бы, или решил почитать потом, или вообще понял, что ему это неинтересно. Сколько вот таких людей? И я поняла, что на самом деле меня никто не читает. То есть, когда он говорит, когда у тебя будет, допустим, 50 тысяч дочитываний, тогда уже будешь реально предусматривать какую-то реакцию от этих, от подписчиков. А пока никто не читает, можно не париться на самом-то деле. Это пока какая-то тренировка на легком уровне. Легко вот выйти в эфир, когда, допустим, 200 подписчиков, а когда их вот уже 50 тысяч, тогда уже сложно прям сразу раз выйти в эфир. То же самое с постами.
Ну, еще вот добавить тоже можно, что в блоге не нужно, особенно если это коммерческий блог какой-то, не нужно за количеством подписчиков гнаться. Нужно гнаться как раз вот за количеством углубленного чтения вашего материала. То есть вот у меня, например, есть блог, он 3000 подписчиков, но у меня всего там 5 клиентов. Остальные сколько там? 5 минус 3000, отметь мне, пожалуйста.
Нет, это 2900.
Ну, короче, 2000 с целым, целая куча, в общем, еще людей. Она вообще абсолютно ничего у меня не покупает. Но, тем не менее, она выполняет другую роль. Она позволила тем людям купить у меня. То есть они, кто-то создавал движуху в комментариях, кто-то просто ставит лайк каждый раз, и это дает социальное доказательство. Кто-то просто учится, смотрит мои кейсы и учится по ним, сам настраивает, и он никогда ничего у меня не купит, но он все равно помогает мне развивать блог. То есть вся эта аудитория, она просто играет разные роли. Кто-то покупает, кто-то нет, но все важны.
Угу. Мы еще, кстати, об этом вернемся, потому что некоторые вопросы вот такие уже более целенаправленные как раз вот на эту тему. Елена спрашивает, надо ли писать о своей жизни? У нас был флешмоб «Охота на контент». До охоты Елена оформила сообщество, где планировала продвигать себя как СММщика. И писала на своей странице про какие-то события из личной жизни. То есть на личной страничке из личной, в сообществе профессиональной. И она запуталась. И спрашивает, то есть если у меня сообщество по СММ, то зачем там будут посты о жизни? А на личной странице теперь не пишу о себе, потому что меня останавливает мысль. И кому это нужно? Может, я пользу для читателя себя выдумала, на самом деле это пост ради поста? Вот что ты можешь сказать про это?
Ну, с помощью постов о жизни можно сформировать у человека определенный образ. Точнее, он сам его сформирует о вас. В любом случае, как бы, если так посмотреть на человеческую жизнь, то на работе мы одни. С мамой мы разговариваем без мата, например, да?
Да.
Вот, здесь я стараюсь тоже разговаривать без мата, хотя я очень часто использую, да, такую, ну, лексику. Вот, и если так вот разобраться, то человек везде разный, а где он настоящий, да? И можно, в принципе, определенный образ сформировать у того, кто зайдет на вашу страницу, и если он будет с вами резонировать, он у вас купит. Ну или какое-то целевое действие, которое вы требуете от него.
Я хотела вообще рассказать историю такую. Это было как раз 14 февраля, и это было несколько лет назад, лет, я не знаю, там 4, может 5 назад. Я решила написать пост о любви. То есть у меня было гигантское количество всяких умных, профессиональных мыслей. Я писала про, там, про SMM, про таргет, CTR, парсинг. Ну, в общем, такая страничка у меня была. Настолько она была профессиональная, что мне даже делали замечания. Мне говорили, ты же девочка, напиши, как ты пьешь смузи. Вы же девочки это делаете. Но почему у тебя ни одного поста про это нет? Я говорю, нет, профессионализм. И, в общем-то, 14 февраля я решила, неплохой день, чтобы написать пост о любви. Я написала его, заранее как-то стремалась отправлять, мне казалось, что это какая-то глупость, какая-то эмоциональная слишком ерунда, а по факту с этого поста у меня было намного больше продаж, чем с любой умной мысли. Почему? Почему это так произошло? Потому что у людей, ну, грубо говоря, было несколько таргетологов, у которых они хотели бы сделать заказ. То есть вот Оля, вот Маша, вот Катя, вот Вася, вот Петя, вот Саша. И вот они смотрят, и у них нет разницы между ними всеми. И тут я выкладываю пост, который характеризует меня как человека. Что важно клиенту, помимо профессионализма, он понимает, что с этим человеком, которому он сейчас заказывает услуги, ему с этим человеком общаться, ему сидеть в рабочих чатах, ему постоянно коммуницировать. Возможно, придется там когда-то в 12 часов вечера в субботу созваниваться и срочно решать какой-то вопрос. В общем, с этим человеком надо будет находиться в тесном контакте. И ему не хочется находиться в тесном контакте с тем, кто, ну, ему не нравится как человек. То есть, если бы я, допустим, платье продавала, то было без разницы, какой человек. Было важно, какое платье. А поскольку моя услуга, она предполагает общение личное, то тут уже и личность моя тоже важна. И когда люди посмотрели вот этот пост про любовь, в котором вообще ни слова не было про работу, они подумали, что ага, вот это как-то резонирует и как-то вот интересно. Кто-то, может быть, вообще понял, что никогда в жизни мне ничего не закажет, потому что невозможно всем резонировать. А кто-то подумал, что, блин, вот классно, с ней будет здорово в одном рабочем чате работать. Все, все, принимаю вот среди вот этих шестерых людей ставлю на нее. И то есть мне посыпались заказы. И я поняла это только когда уже с клиентами обсудила и с коллегами. Сначала я вообще просто сидела и думала, как это работает? Почему? Почему пост какой-то непонятный начал вдруг продавать? Что? Там же ни слова про это не было. Ну, надо понимать, что у меня не единственный пост про любовь был. У меня было гигантское количество постов, которые подтверждали мою компетенцию. Вот. Так что я считаю, что на личные темы писать все-таки надо. Отвлекаться, писать на личные темы. Ну, наверное, не выдавливать из себя.
Перебарщивать.
Да, не выдавливать из себя
просто,
и не перебарщивать.
Ну, не надо перебарщивать, если там
если, вот
чувак, например. Ну, если у него, конечно, не какой-то крутой блог, посвященный этому. Чувак там сидел в тюрьме, он будет писать об этом своим клиентам. Они скажут, вот, чувак, не, мы у тебя не закажем. Хотя, с другой стороны, это можно все равно вывернуть так, что все равно это можно подать ну, в таком стиле, что будет охват.
Да, можно.
То есть, типа, я такой плохой парень, который исправился и начал делать хорошие вещи.
Да, еще важно, на Фейсбуке особенно есть такая тема. Люди любят срачи устраивать, писать какие-то холивары, писать какие-то холиварные посты про отношения. Они пишут пост, например, там, что мужчина не должен платить на первом свидании. Это вообще гарантированный способ поднять охват на Фейсбуке, написать, что мужик не обязан платить на первом свидании. Второе. Они там еще какие-то подобные, там, стоит, не стоит жениться, зачем вообще нужен штамп, нужно ли рожать детей или не нужно. Вот такие темы они поднимают, и это мгновенно взрывает всю аудиторию.
Можно еще такие темы, как общий враг, например, взять
какого-нибудь. Подожди, я хотела мысль донести.
Окей, все, я молчу, для красоты посижу.
Ну, сейчас я донесу. Короче, смысл в том, что они пишут какие-то холиварные темы, при этом эти люди являются специалистами крутыми. Например, они умеют делать классные лендинги. И поскольку про лендинги у них ни слова нет, вот эти вот посты с замужеством, обсуждением штампа в паспорте набирают супер охват, и они так потом пишут, а, кстати, я еще лендинги делаю в каком-то отдельном посте. Вот этот отдельный пост, он не несет никакой вообще... Короче, это не продает, потому что у них в головах людей это чувак, у которого свое определенное мнение об отношениях. Это не специалист по лендингам. А есть такие, которые вот пишут постоянно. Вот, например, Надежда Богданова рассказала, как она хотела своему мужчине купить пиво, ей не продали это пиво, хотя она взрослая женщина. И она к этому приплела маркетинговый ход. Она говорит, посмотрите, как маркетинг работает вот на этом примере. И такая раз-раз-раз приплела. И все понимают, что вот это интересная личность, жизнь ходит, она там пиво покупает, но при этом она специалист по лендингам. Все это видят вот с одного поста. То есть надо вот вплетать вот такое вот. Вот какую мысль я хотела донести.
И не обязательно пост, который будет вам приносить лиды, не обязательно он должен быть касаться конкретно бизнеса вашего. Это может быть просто какая-то полезная общая тема, например, про то, как про тайм-менеджмент, как лучше планировать свое время, чтобы работа была эффективнее. Написать офигенный пост про тайм-менеджмент – это нужно многим людям вообще, неважно, в какой они сфере работают. И где-нибудь там рекламку такую вставить, а мы, кстати, тут развиваем блоги, например, или там мы делаем классные лендинги. То есть даже такая статья может привести лиды, хотя она вроде бы не касается лендингов напрямую. То есть такие полезные статьи на широкую тему, они тоже важны, потому что эти статьи расходятся, они
большим тиражом,
да, вирусятся, и люди потом ваш блог ассоциируют, то есть как в целом полезный блог, в общем, о маркетинге, например, они его ассоциируют как с крутыми лендингами или с вашей специализацией. То есть пост, ну, тематику, рубрикатор, да, можно расширить всегда, и даже нужно. Вот.
Не отвернется эта сердечко? Я тут пытаюсь красоту навести.
Академия. Покупайте Академию Target Hunt. Пока не поздно.
Потому что на 17 числа уже будет старт.
Ну, то есть ставил уже... рекламу, видишь?
Да, да, Академия.
Академия.
Вот.
Тут тоже, да, Академия?
Да, но у тебя все в порядке, видишь. Дмитрий Сомкин пишет. Вообще у меня была идея писать личный блог, но решил просто создать группу таргетолога. Читая чужие блоги, я не могу представить даже, о чем писать и как это подавать в своем стиле, а не копировать кого-то. Жизнь у меня не без событий. Я выхожу из комнаты. Но все же, боюсь осуждения со стороны знакомых. И вот еще сюда же вопрос Елены Зуденковой. Надеюсь, я правильно говорю фамилию. Если нет, извините. Вот, кстати, да, я подписываюсь на группе таргетологов, и в ленте постоянно мелькают посты. Интересно и не очень. Идет просто переизбыток инфы, который ставит тупик. Начинаешь писать для себя, и кажется, что копируешь кого-то. И что все это уже было, все, обо всем уже говорили. У меня группа тоже пустая болтается, в отложках несколько постов сырых. Писать при всем при этом люблю, пишу в стол. Как избавиться от сомнений? Вот давай поговорим о том, как вообще выработать свой стиль. Как избавиться от сомнений?
Они больше, видишь, хотят узнать, как им выбирать темы, на которые писать. И,
ну, давай про тему тоже поговорим.
Ну, про темы, я думаю, что лучше вообще написать какой-нибудь пост в ТХ или какой-нибудь мануал и всем раздать, потому что проще, наглядно показать, потому что как в WordStats искать самые темы такие в Яндексе, например.
Ну, то есть это лучше отдельно,
да, короче, да, обсуждать. Да, отдельно можно. Даже не обсуждать, просто написать какую-то статью и выложить в ТХ там, в течение какого-то времени, недели, например.
А свой стиль, как выработать, это только с помощью практики. То есть сначала вы будете писать по-любому коряво. И, кстати, новички, они боятся, что у них не получится. Я вам могу сказать 100%, не бойтесь, у вас точно не получится. Ну, то есть тут можно не переживать, у вас гарантированно ничего не получится с первых текстов. Это, как правильно Леша сказал, это как первые шаги у младенцев. Каждый раз, когда вы делаете любое новое дело, я не знаю, неважно какое, посуду моете там...
То есть у него по-любому не получится сразу хорошо, но вариантов нет.
То есть вариантов нет,
по-любому,
да.
То есть
единственный путь к тому, чтобы научиться писать хорошо, это сначала написать текст, который вам будет, может, казаться хорошим, но тем, кто профессионально пишет, они сразу видят в нем огрехи. Вы будете совершенствовать свое мастерство, вы будете практиковаться, вы будете дальше что-то делать, и вы будете перечитывать свои старые тексты и думать, боже, как я это вообще выпустил или выпустила. Я лично перечитывала свои старые тексты, я думала, как люди вообще это читали, и им нравилось, они лайкали.
Есть, короче, одно еще новое там стиле в оформлении, да? То есть вы пишете вначале фигово, но если информация для вашей целевой аудитории, если вы ее хорошо знаете, она важна, она открывает ответы на вопросы, которые есть в целевой аудитории.
Да, да.
Даже фиговый текст будут читать, и он будет интересным, потому что там важная инфа для целевой аудитории. Поэтому нужно изучать, как вообще искать темы для своего блога. Смотрите, даже можете вот в эфирах, которые вопросы у нас задают, люди самые актуальные, залайкивают. На, вот эти вопросы, это и есть тема для ваших постов. Например,
тем более, что мы не успеваем отвечать
на
вот все вопросы.
Любой из этих вопросов возьми, по этому вопросу можно написать пост у себя в блоге, легко вообще.
Коротенький такой, небольшой. И еще, пока вы не выложили пост, вы сами придумываете реакцию окружающих. То есть вы ничего не сделали, смотрите, проследите, как это в вашей голове еще происходит. Вы держите вот этот пост, у вас рука застыла на вот этой кнопочке «Опубликовать», и вы представляете себе комментаторов, которые приходят и говорят: «О, ну ерунду ты написал, там, что за чушь». И как будто бы вот эти люди, вот, которые находятся на самом деле в вашем воображении, как будто бы они крайне недовольны. Так делают все люди, которые вот стесняются публиковать, у них именно так этот процесс происходит. Дайте, не додумывайте реакцию за людей, дайте людям возможность высказаться. Если они правда будут недовольны и правда напишут, что вы выпустили фиговый материал, ну так, наверное, вы можете с этого сделать какие-то выводы. Научиться работать с негативом. Можете понять, что вам пора всех этих забанить подписчиков и, блин, привести таргетом новых. Можете понять, что вам никого банить не надо, и вы действительно пишете плохо, и вам надо исправиться. Можете понять, что негатив — это не так страшно. Может быть, вас вообще это никак не заденет. Вы такие, типа, ну, что тут переживать. А может быть, вы, наоборот, увидите вместо слов негатива слова поддержки. И поймете, что ваш текст — это было то, что другие люди на самом деле ждали. А может быть, у вас не будет реакции вообще, и вы поймете, что зря боялись, и вам нужно каким-то образом вызывать, начать реакцию. То есть пока вы не сделали, вы сами придумали реакцию. Дайте людям возможность выразить ее. Вот. Вот такое вот. Чего-то там.
Прикольно, я это забанил чувака.
А,
ну ты же говорил, можно.
Типа, можно, да, можно, да. Кто?
Но я его все равно люблю, кстати.
Да, ты с любовью.
Я с любовью, да. И ненадолго.
Хорошо.
Он просто спамил.
Елена Гудиленкова. Я так боюсь читать фамилии. Елена, простите, если я ошиблась. У меня вопрос, как раскачать тех, кто сидит под корягой. Красивое выражение, мне нравится. У меня в школе флористики особой текучки нет. Фу-фу. Кто пришел, почти все остались. Рассылки больше, чем в группе в два раза в полтора. И тоже не отписываются. Но активничают одни и те же. Стараюсь расшевелить их и так, и эдом, игру им, опрос, подарки, розыгрыш. Что еще придумать?
Тут прикол в том, что она уже расшевелила людей, и непонятно, зачем раскачивать тех, кто этого не хочет. Возможно, они покупают они покупают то, что им нужно, но при этом молчат. То есть, а те, кто шевелится, они просто и другую, как бы...
Роль играют.
Другую роль играют, да. Они могут покупать, а могут и нет. Они просто создают такую атмосферу в блоге, что здесь есть подписчики, здесь есть дискуссии, здесь есть обсуждения и все остальное. То есть нужно продолжать также раскачивать тех, кто этого хочет, опрашивать, задавать открытые вопросы, в дискуссии вовлекать людей. Чтобы вовлекать в дискуссии, можно просто даже в конце каждого поста задать вопрос, а что вы об этом думаете, или выскажите свое мнение и все остальное. И люди будут уже с большей... То есть призыв к действию, то, что вы от них хотите получить. Хотите дискуссию, попросите ее начать. Или сами начните в первом комментарии.
В целом их действительно, возможно, нет смысла расшевеливать-то. Это же... Возможно,
нужно четко определить, зачем их расширить.
Да.
Если
вообще,
я бы сказала
так, что есть ниши, которым не нужно никакой комьюнити. Это ниши, которые не предполагают объединение одной темой. Это, допустим, с пластиковые окна там, или еще какие-то. Там никакого комьюнити не будет. Есть ниши, где быстро происходящий спрос. Допустим, свадьба. Там всегда будут активности, но всегда эта аудитория будет сменяться. Девушке интересна свадьба за полгода до события. Дальше она уже... какое-то время еще будет продолжать интерес, но этот интерес сходит на нет, и уже у нее уже другие вообще вопросы в голове будут сидеть. А вот здесь, ну, я не знаю, возможно, просто действительно нет в этом смысла. То есть уже какое-то комьюнити сформировалось.
Но продолжать как бы
то есть
задавать им вопросы,
делать то же самое, да.
Ну вот я, например, не вижу смысла в активности покупать. То есть давать какие-то баллы, вот эту геймификацию в кавычках использовать. Ну, это бред. Потому что людей, когда заставляешь что-то писать, они пишут на...
Это ты как будто бы пришел в паблик. То есть если ты приходишь... Короче, есть два паблика. В одном паблике тебе говорят, ты должен ставить лайки, иначе мы тебя оттуда выпишем, исключим. А во втором паблике ты можешь ставить лайки тогда, когда сочтешь нужным. И вот в первом паблике ты работаешь, а во втором паблике ты приходишь для развлечения. То есть это по факту работа. Ты приходишь такой, пролайкал там список задач себе. Ну, я тоже считаю, что ну, это просто не всегда нужно. Ну, в некоторых нишах, может, и надо, но это мы...
А можно даже у аудитории спросить, а хотели бы вы какие-нибудь новые конкурсы, вообще вам интересно ли вам общаться, или вы вообще сами по себе не любите этого? То есть спросить вообще у людей, что они хотят видеть. И... Ну, это, опять же, больше, наверное, к тому, как найти тему для поста. То есть можно спросить у аудитории, какие темы она хотела бы вообще, чтобы были раскрыты в блоге.
Наталья Зверева спрашивает. Здравствуйте, как работать с так называемыми чихателями? Это я так понимаю, ну, может, читателями? Тут что-то Т9 из этого исправил. С теми, кто бесплатно распространяет информацию о тебе в благодарность за оказанную услугу. Как правильно их поощрить, выделить? Вот давай я отвечу, потом ты дополнишь, если будет чем. Смотрите, есть два варианта. Первое, вы четко отслеживаете таких людей. То есть у вас, допустим, как у нас Target Hunter, есть промокод. Если вы рассказываете кому-то, что Target Hunter классный парсер и даете свой промокод, то вам Target Hunter начисляет за это деньги. Здесь все очень просто. Как бы настроена система, по которой мы легко отслеживаем таких людей и можем им благодарить. У меня, наверное, 1007 каждый месяц налетает из-за того, что я когда-то рекомендовал Target Hunter со своим промокодом. Если нужна подробная информация по этому поводу, пишите в саппорт. И простите меня, саппорт. Вот. Их здесь нету в офисе сейчас, поэтому я так смело пишите в саппорт. Вот. Если такую систему не сделать, невозможно сделать промокод или ссылку, которую они там будут давать индивидуальную, то, смотрите, здесь очень сложно вам будет отследить. Плохо будет, если получится так, что вы поблагодарили вот Машу за то, что она вас рекомендовала кому-то, а Петю не поблагодарили, потому что Петя, ну, вот как-то мимо вас прошел, то есть вы не отследили этот момент. Поэтому я бы делала какие-то внезапные благодарности. Ну, допустим, вот вы отследили там, грубо говоря, 10 человек, взяли им, вы им не обещали никакую благодарность, взяли им там, я не знаю, подарили какой-то там мини-продукт свой. И это сделали... Короче, люди должны это делать не ради благодарности, а ради того, что им нравится ваша вот услуга, да? А вы как бы благодарите просто вот внезапно. Тогда у них не будет ожиданий. Короче, самое главное, не сформировать ожиданий, не сделать так, чтобы они вас начали благодарить за вознаграждение, а хоба этого вознаграждения нет. Если вы хотите, чтобы всегда это было, сделайте систему, как в Target Hunter, что всегда они дают промокод и стабильно получают свое вознаграждение, получают свои, допустим, денежные бонусы и все. Вот. Вот так вот. Мария Лукьянова... А, ну тебе, в принципе, есть что добавить? Мне кажется, тут уже...
По какому вопросу? Ну, по-моему, нечего, потому вот, что да. Я забыл вопрос. Это как, знаешь, такой депутат сидит такой, вы выберите меня, я забыл, правда, что там надо делать, но... Ну ладно, я вспомню, обязательно. Что там следующее?
Мария Лукьянова спрашивает, стоит ли использовать развлекательный контент в своем блоге? Вот это, Алексея полно, кстати, развлекательного контента в блоге.
Развлекательный контент нужно просто не переборщить с ним, и его можно прикрутить к контенту полезному. То есть у вас есть классная статья, можно дополнить ее мемами. У вас есть какой-нибудь кейс, и в этом кейсе вы уже использовали развлекательный контент. Нужно примеры этим можно, короче, использовать. То есть... Если ваш паблик, в принципе, не подразумевает много развлечений...
А там SMM-паблик, я уточняла у Марии.
Ну, SMM-паблик, можно мемы там, все такое постить, какие-то прикольные штуки. Если же вы считаете, что, типа, вам, ну, вы хотите более серьезно себя позиционировать, то можно и не использовать. Ну, как бы нету какого-то прям алгоритма. Но я использую. Просто если вы веселый чувак...
Да.
хотя бы в глубине души, то обязательно
мемы. Единственное, что плохо шутить, когда шутки не удаются. Ну, то есть аудитория этих юмора не понимает. А вот это плохо.
Но чтобы это проверить, нужно пару раз пошутить.
Нужно пару раз пошутить, да. Если смотрите, не расстраивайтесь, это аудитория плохая, просто не балуйте больше своим юмором, скорее всего, вот так я считаю.
То есть вы, допустим, какой-то контент выкладываете, тот же развлекательный, смотрите, он не зашел. Сразу из контент-плана все похожие темы убираете. Какой-то добавляете.
Не прям с одного поста, а вот так вот.
Какую-то аналитику нужно просто с такую определенный промежуток времени проанализировать и посмотреть. Если заходит, продолжайте. Ну, то есть, мне больше нравится, когда польза вместе с юмором, они прям рука об руку, да, идут.
Да.
И прекрасно получается. То есть и мем смешной, и статья полезная. И всем хорошо, и все замечательно. Ну, вот так и вот.
Как-то. Объявляем любовь. Вот.
Ну, да.
А Елена Костерина спрашивает. Она спрашивает не про себя, не подумайте. А как мужику-спортсмену влюбить в свой блог других мужиков-спортсменов? Тема блога ПП и физкультура. Аудитория мужики старше, мужчины старше 30, которые хоть как-то заботятся о своем здоровье или только задумываются об этом. Как писать, чтобы было без нравоучения, вот без этого менторского тона, но при этом экспертно? Знания у человека есть, личный успешный опыт в спорте тоже. Вот. Как писать без менторского тона?
Нужно просто писать, как говоришь, более дружеский тон поддерживать. То есть, если люди увидят в нем обычного человека, в этом спортсмене, да, то они будут уже... Ну, просто им станет он приятен, им будет гораздо проще вовлечься в его блог, потому что они увидят, что он не такой высокомерный московский фитнес-блогер, а он какой-то наш суровый воронежский такой чувак такой. Ну, сегодня будем есть куриную грудку с гречей, я покажу там свой рецепт. Ну, какой-то вот такой... Просто нужно выбрать. Нужно вообще понять, что это за человек. Если он... Ну, сложно, в общем, ответить, не зная этого человека.
Я могу сказать, что менторский тон, даже не менторский, а вот такой вот надменный, кажется, тон, когда человек канцелярщину вот выдает. То есть
языком компании, а не языком людей.
И вот это сразу обезличивает, сразу кажется, что он такой вот надменный, сидит в галстуке тут перед вами и рассказывает, что молекула АТФ выделяет фосфат при расщеплении, и вот это моногидрат креатин, вот это вот все вот он выдает, короче, и ни хрена не понятно, канцелярщина какая-то, и кажется, что ты дурак, вот пока читаешь. А если он нормально рассказывает по-человечески, то есть так, как он бы говорил с живым человеком, то это сразу снижает. И еще менторский тон, он в безапелляционности. Если я, когда говорю, я считаю, что я решаю за всех читателей. То есть я, допустим, вам говорю какую-то фразу и считаю, что именно мое мнение является здесь единственным верным. Я даже не допускаю мысли о том, что вы можете не согласиться с моим опытом, ваш опыт может противоречить моему, и я даже не даю вам права ошибаться. Ну, то есть я считаю, что вы должны сделать только так, как я говорю, и все, потому что я самая умная. То вот это вот тоже вызывает у людей негатив, вот такой вот менторский тон. Вообще, о чем писать? Можно писать историю успеха его клиентов, историю, как он сам лично пришел, почему он начал увлекаться этой темой.
Вот еще Ирина Строганова говорит, пишет, говорить на языке аудитории. Да, нужно понять, какой сленг у аудитории, насколько она широкая. То есть, если аудитория более узкая, скорее всего, у нее есть какие-то свои профессиональные сленговые штуки.
Да, да, да.
То есть, если я буду своей маме, например, говорить про, не знаю, про то там, ну, про какой-нибудь...
Про парсинг.
Про парсинг, да, про... буду говорить не целевая аудитория, а ЦА, там вот эти всякие CTA, CPC, вот эта вся тема.
Она
скажет, Алексей, ты что с тобой случилось? Переключи, пожалуйста, на русский. Вот так будет. То есть нужно понять, на каком языке разговаривает целевая аудитория. Но обычно это понятно для человека, который занимается спортом, он сам является своей же ЦА, для него это
понятно. Да, для него это, ему это несложно. Так можно описывать свой рацион питания и давать какие-то, очень классно у них заходят какие-то практические советы. Ну, что-то типа, прямо сейчас вот отвлекитесь от всех дел и встаньте, вот упражнение, стульчик там, это присесть возле стены, короче, просто на своем, без всякого веса, просто сесть в позу, которую люди садятся при приседании, опираясь на стену. И типа напишите напишите в комменты, сколько вам удалось посидеть. Это упражнение выглядит очень легким, а в реальности даже тренированные мужики такие: а, 3 минуты простоял, стало плохо, там мышцы дрожат. Ну, то есть упражнения вот такие, они довольно сложные. Короче, он может давать вот такие вот, вбрасывать такие штуки, ну или там, допустим, как легко сделать, прям сразу легко сбросить какие-то первые лишние килограммы. Надо всего лишь записывать, что ты ешь, и при этом разрешать себе есть все. Это уже, кстати, реально работает, потому что человек включает осознанность. И вот сказать, вот вам такая практика, 2 дня записывайте, распишите, как вес изменился. И, короче, выбрасывать то, что сразу покажет вот эффект. И вот эти комментаторы, которые будут писать, как у них получилось, они будут как бы демонстрировать его экспертность. Подтверждать его экспертность. И вообще отвечать на вопросы подписчиков. Кстати, это тоже подтверждает экспертность.
Да, вот. Общаться в своей аудитории, особенно когда она еще не многомиллионная какая-то, да, и комментариев немного, нужно общаться с ними, отвечать на вопросы, вообще отвечать, лайки им ставить. То есть люди тогда будут понимать, что он не какой-то там зазнавшийся чувак, а нормальный,
да.
нормальный им, свой им, парень, им, который, им который
вообще
общается.
Нравится, что вот на них реагируют. Вот Ольга Егорова спрашивает, как любить подписчиков в паблик по СММ для детских центров, садиков, секций? Тут такой прикол, что это СММ-паблик, который узкоспециализированный. Это не широкий паблик по маркетингу, это не широкий там паблик по, не знаю, посвященный рекламе. Это паблик, у которой вот прям небольшая аудитория. Я бы не стала делать там какую-то суперкрутую, как сказать, коммуникацию, я просто сделала бы группу-визитку обычную, что сделать так, чтобы любой человек, который придет в ваше сообщество, понял, что вы эксперт в этом вопросе. В шапке там должно быть описано, что вы специализируетесь, у вас 200 кейсов на эту тему. Все эти кейсы, они должны быть... Я бы сделал весь контент только кейсы, все, больше вот ничего. Сделать сразу там в меню прайс вас, сразу же в закрепе расписать, какие услуги вы делаете. Сделать, может быть, рассылку с акциями и постить только либо экспертный контент, который подтверждает, что вы и есть тот самый человек, который вот этим вот занимается, вот вы прям не шуетесь по этой теме, либо акцию какую-то, что вот сегодня у меня, я не знаю, там, День Святого Валентина, в честь этого у меня будет стоить месяц ведения первый дешевле, кто хочет, обращайтесь, либо там, я не знаю, постить что-то типа... В духе ВКонтакте появилась новая функция, есть возможность собрать сливки, кто хочет это сделать, пишите мне, мы с вами заключим контракт и сразу начнем работать. Вот.
Но вот опять же, никто не запрещает в этом блоге писать и на широкие темы, если у вас цель не только продать, но если у вас есть долгосрочная цель, там, открыть свое агентство, а вряд ли агентство будет держаться только на, как их там,
садики.
Только на детских садиках, скорее всего, будут другие проекты.
Ну, то есть, на самом-то деле, это
можно вначале позиционироваться на этом, но потом можно уйти более широко.
У меня так и было, я сначала позиционировалась на фитнесе, а потом на парсерах. Ну, вот. Более широко. На самом деле,
то есть не обязательно делать группу-визитку, можно делать и на более широкую аудиторию. Даже можно писать что-то полезное не для клиентов, а для СММщиков ваших коллег. И эти СММщики, если им придет заказ, например, вы что-то хорошее пишете, они у вас постоянно в блоге, да, им приходит заказ на детский центр, и они
думают... они в голове такие, блин,
я знаю чувака, который лучше это сделает, и у него там, допустим, нету сейчас свободного времени.
Этого чувака зовут Ольга Егорова.
Он этого... Ольга Егорова. Вот, и он только подумает, блин, надо Ольге скинуть, она же вроде по этому вопросу
компетентна. И он даже самому клиенту может сказать, что, ой, знаете, а я знаю девушку, которая этим занимается, скинь. При этом он даже не будет с вами работать. То есть он не будет знать, как именно вы работаете, просто он будет убежден в вашей экспертности в силу вашего контента.
Ну да.
Вообще, я бы хотела ко всем обратиться сейчас, кто нас смотрит. У вас же есть свои какие-то группы, посвященные SMM, может быть, дизайну, может, копирайтингу. То есть есть тут и бизнесмены, и вот гигантское количество вот маркетологов самих. Мы завтра в Target Hunter сделаем пост, где предложим вам рассказать о вашей группе. То есть просто подумайте над тем, чем ваша группа вообще самая крутая, почему у вас сообщество стоит того, чтобы в него вступить. И что вы там планируете делать? То есть это для чего мы решили сделать? Это как, типа, мотивировать вас? Вот вы стесняетесь писать, а вот завтра у вас будет шанс рассказать, что такого классного будет в вашей группе, почему на нее надо подписываться. Или вот сегодня вы можете вечером написать первый пост, а завтра уже скинуть ссылку в комментарии Target Hunter в специальном посте, скинуть ссылку и сказать, что у меня вот там классный пост вышел, приходите, почитайте. То есть вот такой вот вам небольшой пинок. В общем-то, подумайте, что вы такого можете вот сделать до завтрашнего дня, чтобы ваша группа была очень классной, и почему людям в нее надо вступать, чем она отличается от других, и завтра скиньте ссылку, и возможно, найдете первых подписчиков.
Нетворкинг, короче.
Да, вот такой вот нетворкинг будет. Ну или подпишитесь на классные группы по SMM. Мне кажется, это тоже очень круто. Домовенок пишет: как разнообразить контент детскому центру? Проводим дни рождения детей от 1 до 11 лет. А чем писать, кроме продаж, аренды, расписания мастер-классов, чтобы мамочки активно следили за нашей страничкой? Спасибо. Вот.
Нужно понять, для чего им вообще за ней следить.
Да-да-да.
Что вы хотите от них? Если вы хотите их удержать в своем блоге, то нужно просто раскрывать важные для...
Если они раз в год, или сколько у людей там детей? 2 раза в год. В общем, если они обращаются к услугам раз в год всего лишь, то им нет смысла следить за страницей целый год. Единственный способ это вот сделать...
Им нет смысла, но вам, возможно, есть смысл.
Если вам есть смысл,
если вы
то
хотите
да.
удержать их вот в этой середине воронки, а потом, в конце концов, когда им уже станет надо, они купят. Для этого нужно, как сказать, нужно найти важные темы для этой аудитории. И каким образом? Зайти на мамские форумы, посмотреть, какие вопросы там актуальны, на эти темы написать посты, статьи, посмотреть, какие комментарии оставляют у ваших конкурентов, там, на какие темы пишут ваши конкуренты. Не то чтобы рерайтить их статьи, ну то есть переписывать, да, своими словами, просто смотреть, что у них заходит. И, ну, как сказать, записывать себе... Вообще нужно,
идеи.
Нужно себе завести какой-нибудь блокнотик или табличку, или что-нибудь, куда вы будете записывать все самые крутые темы, которые вам приходят в голову, и вы будете их прям по важности распределять. Самые важные в самом начале постите, а остальные там уже тестируете дальше. Вот. И я думаю, что они, если будут раскрывать важные темы для этих мамочек,
им будет интересно, конечно, если они там напишут, как уложить ребенка спать, не уложить, а как отселить ребенка со своей кровати, что вот уже 2 года и до сих пор с нами спит, они все напишут, потому что это боль у кого-то, кто-то наоборот похвастается, скажет.
Можно, например, поискать еще то, что ищут в Яндексе, там, например, вбить в Яндекс Wordstats «как» и «дети», например, и посмотреть самые часто задаваемые вопросы, например, как отучить ребенка грызть ногти, как там вот про сон, как сделать так, или там, например, почему дети, почему ребенок не засыпает после 11, как сделать, чтобы он заснул. То есть вот этих очень много, тем очень много на самом деле в этом плане. Если вы будете круто писать, особенно если это будет писать какой-то родитель с опытом с воспитанием детей, то это будет супер классный блог.
И, кстати, вы выразите свою позицию, то есть по воспитанию детей гигантское количество позиций, и если вы, допустим, будете выступать против битья детей, то к вам будут, ваши услуги будут заказывать те мамы, которые тоже против битья детей. А на самом деле это не все мамы. Вот.
Ну да, но вам и не нужны все.
Ну да, вы опять же. И еще я хотела сказать, вот дальше, допустим, вопрос от Анны Лю. Как вовлекать в коммуникацию бородатых и не очень бородатых разработчиков? Вот я считаю лучше бородатых. Бородатые темы, короче, это во-первых. А во-вторых, алгоритм, который и по предыдущему вопросу поможет, и по этому вопросу. В общем, берете Target Hunter, открываете вкладку, которая позволяет... Давайте я логику алгоритма скажу, а по названию вкладок я боюсь, что я могу ошибиться, потому что их там штук, я не знаю, 170. Короче, надо собрать посты, все посты ваших конкурентов. То есть сначала собирайте конкурентов. Это можно сделать вручную, если вы их знаете, примерно эти сообщества. Можно через, например, поиск сообщества собрать сообщество с нужными вам ключевыми словами. Дальше, после этого, заходите в, по-моему, вкладка называется «Сбор посты». И просто со всех этих сообществ собираете посты за последние 3 месяца. Все посты, без всяких параметров. Далее, что делаете? Сортируете их по соотношению, важно, соотношению охвата и комментариев. Там это делается в одну кнопочку буквально. Почему важно по соотношению? Потому что если вы просто по количеству комментариев сортируете, то у вас вперед выйдут самые топовые сообщества. Допустим, в одном сообществе 100 тысяч человек, и там, естественно, охват больше и комментов больше. В общем, для алгоритма будет... Он мелкие сообщества уберет. А если по соотношению, то это прекрасно. У вас вверх выйдут самые такие закомментированные посты. В самом верху из них будут конкурсные. Их можно убрать из поиска. А дальше у вас будет прям целый ряд тем, который позволяет дискуссионный контент найти. То есть еще раз, собирайте конкурентов, парсите все посты, сортируйте по соотношению охвата и комментариев. Всего три действия, три клика буквально. И у вас вот такой вот гигантский список идей, что делать. Как вызвать их на дискуссию? Смотрите, 95 комментариев. Открываете этот пост прямо из Target Hunter, в него переходите. Видите, почему люди это начали обсуждать? Что вызвало дискуссию? Может, там всего два человека там комментируют. В общем, посидите часик, поизучайте контент, который есть на рынке, и у вас будет готовый контент-план. И поймете, как бородатых этих бородатых дядек привлечь. Вот. Надо просто понять, о чем им интересно. Разработчикам.
Как привлечь бородатых дядек, следующий эфир будет.
Да. Я эксперт в этом вопросе. Как эксперт в этом вопросе могу сказать, что разработчики, у них очень много юмора специфического. Надо найти просто эти паблики.
У них как раз вот язык аудитории.
Да. Они говорят на своем каком-то птичьем языке. Я вообще их не понимаю. Они постоянно что-то там говорят. В общем, но у них какой-то специфический юмор. Самое главное его понять, в него вникнуть. Найти паблики с этим юмором, понять, на чем они смеются. Они очень веселые ребята. Просто единственное, что они на своем вот языке каком-то особенном эльфийском говорят. Их никто не понимает. Вот. Дальше. Вопрос от Сергея. Сергей Чегравый. Как сформировать активное ядро подписчиков, будущих адвокатов бренда? Я считаю, что тут самое главное, чтобы люди начали общаться между собой. То есть не просто начали общаться с вами, это можно сделать, это задать сначала опросы, потом открытые вопросы начать постить, потом какое-то вовлечение, геймификацию делать. А самое главное, чтобы люди начали разговаривать между собой, с друг другом, чтобы вот появились какие-то горизонтальные связи, чтобы они уже под каждый пост заходили и примерно прикидывали, что здесь Машка напишет сейчас, придет и всем вставит, потому что позиция здесь неправильно выражена, а Катя там сейчас придет и пошутит как-то смешно. Ну, то есть, чтобы они уже понимали, что это вот их какая-то тусовочка такая. Что делать, чтобы люди общались между собой? Вот мы, например, в квестах делали объединение людей в команды. Они не просто начали общаться между собой, они даже проекты начали потом вместе вести, и там чуть ли не агентство совместно организовали. Мы стараемся сделать чатики, где бы люди между собой общались, начинали дружить. Мы приветствуем такие посты, которые предполагает какую-то взаимопомощь. Например, человек пишет рекламное объявление, остальные его критикуют и рассказывают, что можно исправить в этом рекламном объявлении. То есть мы стараемся наладить такую коммуникацию между подписчиками. Это такой медленный, долгий путь, но он приводит к тому, что люди начинают дружить между собой. Самое последнее, самое крутое, что мы делаем иногда, крайне редко, там раз в год, это я считаю, что мы офлайн встречаемся со своими подписчиками. И это происходит перед конференцией «Суровый питерский СММ». Почему? Потому что многие так или иначе едут в Питер, ну и здорово бы заодно и с нами встретиться. То есть мы вот так вот. Тот момент, когда в Питере максимум крутых SMM-специалистов выбираем, и вот мы этой осенью виделись со своими подписчиками, люди знакомятся между собой, люди начинают как-то между собой общаться, коммуницировать, и потом, когда они уже приходят в комментарии, это они читают не комментарии от безликих Маши и Кать, они от Маши, с которой они там танцевали, и от Кати, у которой они роллы стащили с тарелки. Ну, то есть это уже более такое вот интересное. Но это самая такая вершина, я считаю, вообще офлайн выходить. Вот. А так просто задайтесь...
Ради роллов можно много
я тоже считаю, да. А так я считаю, что задайте себе вопрос, как я могу сделать так, чтобы подписчики общались между собой? Что я могу для этого сделать? И вот ответом на этот вопрос просто пересмотрите свой контент-план.
Еще можно по-другому немножко сделать, представить себя в роли подписчика, такого, на которого свалилась гора информации, то есть у него куча других социальных сетей, и задать вопрос, что такого должно быть написано, чтобы вовлечь его в общение. Ну, естественно, не какой-то там ужасный холивар там, или какие-то там страшные вещи, а просто что такое интересное написать, чтобы вот, ну вот то, чтобы вас вовлекло бы в дискуссию, попробуйте вот на место подписчика себя поставить и задать такой же вопрос, чтобы их вовлекло.
Ну, это, кстати, не работает в том случае, если человек уже давно в профдеформации находится. То есть, если он уже не в состоянии... Короче, когда у человека наступает профдеформация, он уже не может смотреть на что-либо глазами новичка. У него пропадает этот взгляд. Вот тогда это будет хуже работать.
Кстати, вот еще контент для новичков, это, в принципе, тоже очень круто. потому что он позиционирует вас как такого человека, который может, ну, давать советы новичкам, а тот, кто дает советы, как бы всегда в голове у читателя блога это как какой-то, ну, учитель как минимум, то есть да. Тот, кто умеет делать сам.
Светлана Калинова спрашивает, как вовлекать в комментарии. Ну, я несколько моментов скажу, что задавать...
Ну, ты можешь даже на примере Target Hunter там вопросы
задавать простые вопросы. Если вот не комментируют, возможно, вопросы сложные. Но я, то есть, на примере Target Hunter можешь действительно просмотреть, а я уже на ошибке сейчас акцентируюсь. Ошибка – это задавать сложные вопросы, которые людям непонятны. Попробуйте упростить их. Второе, в комментариях сами не умничайте, потому что я видела такую ошибку, когда человек приходит и в комментариях админ тут же отвечает, супер гениальный такой коммент, из которого можно 5 постов сделать, серию целую, не знаю, фильм можно снять по этому комменту, и остальным просто уже нечего писать. Я так никогда не делаю, но, кстати, я делаю наоборот, я говорю, что если никто не, тут говорю очевидный ответ, если никто не ответит, тогда я приду вечером и расскажу, и людям хочется быть тем, кто угадает, вот это вот мое мнение. Я стараюсь максимально не умничать, вот, стараюсь реагировать на комментарии. Приходит комментарий у вас человек, обязательно поставьте ему лайк, поставьте, напишите ему смайлик, спросите, пусть он уточнит свой вопрос. Посмотрите, как делает наш комьюнити-менеджер прекрасный от лица сообщества. Она старается каждый комментарий просто не пропустить, а ну, как-то реагировать на него. Ну, кроме тех случаев, когда там уже сложно реагировать. Пишите свой комментарий. Выложили статью, прямо под ними пишите свой комментарий. Тогда человеку будет легче к вам подключиться. Вот.
То есть ну, вот или, например, если вот это личный блог, а не профессиональный, и вам просто вы устали, вот как вот в первом вопросе, да, что делать, если выгорел. Вы устали, вы не можете просто физически, вам тяжело отвечать на комментарии, просто у вас уже мозг загружен. Не отвечайте, напишите, отдохните. Можете написать пост. Прям так напишите, я сегодня устал, всех люблю, но сейчас пока отвечать не буду, потому что вот устал. И нормальные люди, они поймут вас. Те, да. Которые не поймут, они вам, в принципе, как бы и не нужны в блоге. Вам нужны люди, которые вас понимают. Вот в большинстве случаев.
Наталья Зверева спрашивает, как сделать вирусный пост? Хочется, чтобы больше народа узнало о твоем существовании.
Ну, вирусные посты, это, во-первых, нужно что-то транслировать, что-то важное. Это могут быть подборки какие-то важные. То есть это может быть там 100 там, лучших статей про контент-маркетинг за 2019 год. Вот это виральность дает. Потом это могут быть какие-то мысли, которые сидят в головах у людей, но они стесняются их озвучить. И они видят, что кто-то озвучивает, и они такие, вот молодец, наконец-то он сказал, что нельзя типа брать на работу только мужчин, нужно брать и женщин. Наконец-то он озвучил это, вот какой же молодец. Потом какие-то тренды, какие-то новости. Но если вот вы мониторите новости, о новостях нужно писать как можно раньше, чтобы они не потеряли актуальность.
Новости они теряют тоже... актуальность, вот ты публикуешь прям... официальный источник, через 4 минуты я публикую у себя пост, а они говорят, я об этом знал 10 лет назад. Думаю, блин.
Вот, потом какие еще... Какие-то истории эмоциональные тоже могут стать виральными, причем там, ну, обычно история, ее прикручивают к какой-то морали, либо к какой-то тоже полезной штуке, практическое применение.
Плакала половина маршрутки.
Вот. Потом еще это могут быть какой-то контент, который подписчика, ну, вот того, кто репостнул этот контент, он выставит в хорошем свете перед его аудиторией.
То есть я репощу, и это говорит обо мне, что я умная и хорошая. И мне будет легче сделать репост, потому что я же хочу показать своим друзьям, какая я молодец.
И тут еще существует два вида виральности. Есть виральность внешняя, это когда люди репостят у себя на стену, и все, у них ништяк. А есть виральность внутренняя, когда люди репостят в чатики, пересылают, говорят, смотрите, какой гад, вот он написал какую фигню. То есть это же тоже виральность, но и охвата это дает больше, потому что в чатиках люди читают. Но это обычно... Те вещи, которые люди стесняются у себя постить. Они, типа, может, они и согласны, может быть, и не согласны, но они стесняются это репостить открыто, и они кидают в чатики, и там, короче, злословят на этого человека. То есть вы можете как кого-то зацепить, но это нужно делать очень аккуратно, понимая о том, что вы делаете. Для этого нужно иметь самодостаточность, чтобы не развалиться под грудой негатива, который может прийти на вас.
И еще...
По ночам спать от того, что у вас там в комментах взрываются...
Фейерверки.
Как это? Что там обычно взрывается?
Фейерверки.
Жопы.
Ну да. Что ж ты, блин, такое слово.
Извините. Вот. И, короче, вот так вот делаете, такой контент постите.
Смотрите, еще, как бы ни странно это прозвучало, вирусный пост проще написать в той соцсети, где... Короче, есть специальные соцсети для вирусных постов. Это Twitter, например, потому что там вирус получить очень легко, потому что любая реакция, ну, допустим, вы ставите кому-то лайк, это видят ваши подписчики. Какой-то человек у вас написал под вашим твитом, что вы дурак, это видят все его подписчики. А кто-то из его подписчиков его залайкал и видит, короче, еще другие. Короче, там это все разлетается как снежный ком.
Из-за механики.
Да, из-за механики. И там достаточно написать, что там, я не знаю, феминистки плохие или там феминистки классные, и все, уже вирус. Ну, то есть любое безапелляционное мнение, оно будет вирусным. Можно фотку выложить какую-нибудь откровенную, это тоже в Твиттере, все так делают.
Кстати, вот еще хороший контент. Можно получить хорошие темы для постов, если брать тренды. Вот, например, сейчас уже сколько раз про феминизм было сказано, значит, это тренд. И можно, например, если вы СММщик, написать, почему я люблю работать с мужчинами, какой-нибудь такой вот интересный пост, да, и почему я не работаю иногда с женщинами. Что-то такое вот выдать. И там по-любому набегут люди и скажут, как это ты не работаешь с женщинами, ты офигел.
Ну типа, вот к этому надо быть готовым.
Да, кстати, нужно быть готовым.
Набегут, но они могут разнести и все в пух и прах.
Но из этих трендов можно собирать, ну, прикручивать их к темам своим. То есть какие вот у нас тренды сейчас?
Не знаю, коронавирус.
Коронавирус там.
Почему я не работаю с коронавирусом?
Как раскороновать коронавирус? Почему я не работаю с ЧСВшными заказчиками? То есть типа того, что-нибудь придумать, какую-нибудь... Даже это можно в заголовке использовать и в целом в тексте даже не упоминать, но ну, можно вот так вот под тренды.
Вот немножко. Два вопроса почти одинаковых от Натальи Зверевой и Ивана Лунегова. Есть два направления деятельности. Человек, например, предприниматель, и он сам маркетолог, и предприниматель, и маркетолог. Что делать ему? Как вести блог? Вести два блога в таком случае, или чтобы у людей не было расфокусировки? Либо в один блог разные рубрики. То же самое еще, допустим, есть мастер, от Ивана вот вопрос. Есть мастер, он делает и ноготочки, и торты на заказ. Завести две группы, развивать параллельно, или все-таки в одну группу? Ну вот что ты можешь сказать по этому
торты,
поводу?
Торты, ноготочки.
Есть у тебя? Ну, или давай я отвечу.
Не знаю, вот что бы я сделал, например, я бы просто выбрал для себя более приоритетную задачу, ну, то, что мне больше нравится и больше приносит денег, например, торты, и я бы сконцентрировался на тортах, а про ноготочки писался на странице, вот и все.
Я считаю, что если ЦА близко, то есть для чего вот этому человеку, который предприниматель, вести блог вообще от маркетинга? Он что, собрался брать клиентов как маркетолог? Или он собрался, может быть, допустим, он собрался вебинар проводить, допустим, он стоматолог, и он хочет собрать вебинар, как стоматологу продвигаться в соцсетях. Да, конечно, один блог. Он расскажет, что он и врач, и маркетолог в одном лице, и к нему будет куча доверия. А если он собрался вести этот блог для того, чтобы найти клиентов на зубы и для того, чтобы ну, просто поделиться какими-то своими находками, так он услуги по маркетингу не продает, но просто вот ему душа требует вот, выкладывать. Тогда что-то одно у себя там, например, на страничке что-то в блоге.
Да, про маркетинг можно писать, в принципе, неважно, каким бизнесом ты занимаешься, если есть опыт в маркетинге, он пригодится любым, ну вообще... Я думаю, что
если
можно.
ЦА разная, типа ноготочки и торты на заказ, совсем разная, совсем расфокусировка, то это делать две группы в случае, если у вас есть ресурсы вести две группы. Если этих ресурсов нет, получится, что и одна, и вторая группа заброшена. А если ресурсов нет, то, как говорит Алексей, просто сконцентрироваться на одной. Вторая пусть будет что-то типа работы после работы. Вот.
И еще нужно смотреть вот касательно тем постов. Нужно смотреть, сколько времени, ресурсов и насколько тяжело вам будет писать этот пост. Если вы смотрите, что вам нужно опросить кучу экспертов, прогуглить много разных каких-нибудь источников, потом нужно еще получить опыт, там 2 месяца поработать. Это очень сложный пост, и может быть, на данный момент он не настолько хорошо решает задачи вашего блога, чтобы тратить на него время. И вам, а если вы про маркетинг можете какой-то свой опыт написать там за 15 минут, какой-то вполне себе хороший пост, то почему бы его и не вставить себе в блог, потому что на него ушло немного времени, и как контент он хороший и полезный. Вот. Но нужно еще смотреть вот по трудозатратам. на посты.
Ну смотри, тут, в принципе, время вышло, но я предлагаю еще посидеть, быстренько ответить на вопросы, потому что они интересные. Вот, ну, давай, у нас есть силы.
Ну давай, давай. Сегодня же любовь там.
Чем нам еще?
Мы же не можем любовь.
Да, то есть прям взять так. Любви должно быть больше.
Должно быть больше, чем 60 минут.
Александр спрашивает, хочу начать, ну, хочу стать копирайтером и упаковщиком брендов. И совершенно не понимаю, чем же наполнить стены, чтобы привлекать аудиторию и клиентов на первых порах. Отсюда вопросы. Давай кратенько, вот как блиц. С чего начинали вы? Вот что ты начал писать первое? Помнишь?
Самое-самое первое вообще. Ну,
с чего
я начал писать в школе.
Нет.
Нет, кстати, не просто какие-то задания, уроки, а я вообще писал истории, рассказы еще в школе.
Я тоже, кстати, писала.
Вот, и то есть с этого я начал. А вообще писать за деньги, ну, я начал на бирже фриланса, на бирже копирайтинга, писал какие-то для сайтов тексты, писал SEO-тексты, потом это начал тоже лендинги пробовать делать, прототипы всякие.
Смотри, вот. А с чего начал именно свою стену, вот как себя, как специалиста позиционировать?
С чего начал? Вот когда я именно начал стену вообще хоть что-то с ней делать.
Да.
Ну, можно, например, написать пост закрепа, представиться, кто вы, чем занимаетесь, чем можете помочь. Это самое такое. Когда станете крутым, можете убрать этот пост. Обычно так и делается.
А у меня было так, что...
Фотографию хорошую можно
сделать. Нет, кстати, некоторые крутые, они держат свой пост.
Ну, бывает, да, держат.
А у меня было так, что я написала пост, который касается моей профессиональной деятельности, в группу, на тот момент пустую. А у меня на стене я ничего не писала, у меня постепенно добавлялись люди в друзья. И я просто написала как-то пост, что типа, как вы едите овсянку, она невкусная, вот типа гречка закончится, я не знаю, чем завтракать. Вот такую фигню написала. И к моему огромному удивлению, обычно я писала пост, и никто не реагировал, а тут за какое-то время набрались у меня люди, и просто пошла куча реакций. Я такая, ну, господи, меня кто-то читает, какой кошмар. Я еще потом со страху боялась несколько месяцев писать что-то у себя на стене, такая, ну, господи, боже мой. Там,
ну, это широкая тема.
Какая-то это. Но со временем я начала писать то, что касается, опять же, маркетинга. То есть у меня почти любой пост привязан к маркетингу все-таки так или иначе. Вот. Как выбрать свой собственный стиль ведения личного блога? Вот кратко.
Как выбрать свой собственный стиль? Ну, во-первых, не врать самому себе, наверное. Вести
мне кажется,
себя
вообще,
так, как вам удобно.
Мне вообще кажется, смотрите, это невозможно выбрать. А как можно стать... Я, допустим, не могу стать экспрессивной там... Ну, нет, экспрессивно я могу стать. Я не могу писать посты о том, какая я классная домохозяйка, если я не очень объективна. То есть я не могу надеть на себя вот эту личину, даже если все социологи мира скажут, что вот это вот прям то, что надо, это то, что тебе подойдет. Я просто буду фальшивить, это люди будут чувствовать. Нельзя выбрать, надо просто быть максимально честным к себе и быть собой.
Пытаться, да, быть максимально честным. И это позволит вам тратить меньше энергии. Вам не придется
притворяться
соответствовать чужим ожиданиям, становиться какой-нибудь рок-звездой, которой вы не являетесь. Будьте просто собой. Если вы не ругаетесь матом, не ругайтесь. Ругайтесь, ну, используйте иногда это для перчинки в текстах. Просто не надо перебарщивать с этим, да?
Прям видно некоторые тексты, я вижу, что они кого-то копируют, и они пишут мат, и прям видно, что человек в жизни довольно интеллигентен, и как он это все делает, то есть видно, что...
Что ему дается, это тяжело.
Это фальшиво,
ему самому,
то есть это
больно
чувствуется
это.
Фальш сразу, то есть вот. Чем можно греть? В общем, ответ на этот вопрос такой, что не выбирайте стиль, будьте с собой максимально. Вот себя спрашивайте, что вы хотите.
Стиль, он просто вырабатывается.
Вырабатывается, да, с практикой.
Для того, чтобы выработать стиль вообще в тексте свой собственный, нужно много читать разных текстов блогеров, какие-нибудь там историю классиков, потом публицистику, научную литературу. Читать историческую литературу, читать какие-то библейские тексты. Отовсюду можно найти какие-то маленькие кусочки стиля, из которых потом соберется ваш индивидуальный. Смотреть фильмы с гоблинским переводом и без него. смотреть блогеров и... Ну, желательно смотреть блогеров с хорошим словарным запасом.
Я как-то смотрела одного блогера, его звали Ликей, у него был канал такой, назывался Ликей28. Он выдавал гигантское количество философии на этом канале, и мне его мысли были близки. Однако его словарный запас на тот момент, когда он вел тот блог, был столь скуп, что он через слово вставлял типа. Вот у него было гигантское количество слов-паразитов, и особенно много было слова типа. Буквально... В фразе это встречалось 2-3 раза, как минимум. И я не то чтобы начала в жизни это слово цеплять, я начала даже в текстах. У меня через каждое слово было вот это типа, 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 типа. И я уже сама смотрю, этот текст просто переспамленный получался. То есть это может быть и обратный совет, вот если смотреть вот реально тех, у кого плохое слово.
Ну, я говорю, что смотреть вот... избирательно. Но с другой стороны, вы можете оттуда подчеркнуть идеи, не обязательно именно стиля.
Да.
И, в принципе, если вы будете писать со словами-паразитами разговорной речью, особенно в социальных сетях, это нормально заходит, это достаточно прикольно. Если же вы будете писать сухим канцелярским языком, то это не очень, потому что вы же не какой-то юридический документ оформляете, а ну, пишете для подписчиков, и нужно максимально просто доносить информацию, потому что им и так тяжело сосредоточиться.
Да, конечно, да.
В современном мире. Много информации, и вы еще будете сложными текстами, если их загружать, это будет вообще... Ну.
Чем можно греть аудиторию личного блога, при этом привлекая потенциальных заказчиков?
Греть аудиторию личного
блога? Мне кажется, просто обучающим
полезными
контентом.
Вещами, да. Важными вещами.
Экспертным контентом.
Кейсы, гайды. Допустим, если вы круто умеете парсить, напишите гайд по тому, как обучающий, как спарсить аудиторию качков.
Бородатых мужиков, что привлечет блог Анны Лю.
Какой контент сделать для этих качков там? Потом можете сделать мануал, потом как настроить самому рекламную кампанию, если у вас там бюджет 5000 рублей, там, например. Я помню, один таргетолог писал, как у него был пост, как вжарить таргетом на 5000 рублей. Вполне себе адекватный пост для тех, кто пока не готов оплачивать услуги таргетолога там, за 30 тысяч и плюс бюджет. Лучше обучить их, а потом, когда, возможно, у них будет уже больше бюджета, они обратятся к вам, скажут, вот этот чувак точно знает, он меня самого научил.
Вот еще классный вопрос от Александра. Стоит ли вести блог в концепции «Путь к СММ с абсолютного нуля»? Интересно ли людям читать что-то в подобном ключе? Если бы я могла вернуться назад, и вот увидеть себя, начинающую специалистку, которая еще всего боялась, я бы себе сказала, Оля, прямо сейчас открывай блог и начни писать путь СММ абсолютно с нуля. И прям начни писать, как ты вот обучилась на первом самом курсе, который был по СММ. Вот самый первый, который возник вообще на рынке, я на нем училась. Расскажи, как ты взяла первого клиента. Расскажи, что ты делаешь, какой у тебя CR там получается, какие заявки, поскольку они получились. Расскажи, как вы переделали, то есть у меня с первым же клиентом я переделала, с одним из первых клиентов мы переделали чуть-чуть лендинг и там увеличили конверсию. Я стеснялась об этом рассказывать. На самом деле надо, блин, рассказывать любую мелочь. Потому что если себя позиционировать как начинающие, вот эти мелкие успехи, они только будут подогревать интерес. Самое главное здесь не остаться в этой роли новичка. Набираться опыта. И в целом, короче, не позиционировать себя как новичка целый год. За год в нашей нише можно стать вполне себе неплохим экспертом. И надо это учитывать. То есть вот с нуля человек. И вот, кстати, почему у нас академия идет в начале года? Чтобы люди в начале года отучились, и к концу года у них есть шанс стать, вообще выступить на хорошей конференции, например. То есть за год у нас можно успеть очень много. В общем, не позиционируйте себя как новичка вечно. Взяли классный проект, взяли еще один классный проект. Уже называйте себя, там, я не знаю, средним экспертом. В общем, пусть ваш рост будет виден, а не стопориться на новичках. То есть я считаю, это классная идея.
Вообще, на самом деле, мы даже сами некоторыми советами пренебрегаем с вами, потому что если бы я вообще выкладывал все, что у меня происходит в работе, то, наверное, бы меня задолбали этими вопросами, типа, давайте работать, потому что там куча постоянно происходит. Какой-то там подписчик по 4 рубля в этот выходил эти, ну, там, я не помню, какие-то штукатуры или столяра. Потом еще регистрация на вебинар 2000, регистрация на бесплатный, правда, но за сутки 2000 регистрации, это круто, с одного тоже поста. Я просто, ну как, я не стесняюсь про это писать, я просто забываю, наверное.
Да, потому что в работе...
В общем, не делайте так, как я делаю, делайте, показывайте то, что вы делаете, это...
Вот у тебя будет лекция на академии про как писать статьи, она называется. Что там будет?
Не совсем так, но.
Ну, хорошо.
Но там будет. Я с учетом того, что уже есть две лекции, которые вы сможете посмотреть из старых, из предыдущих, точнее, этих академий. С учетом этих лекций я постараюсь сделать материал другой, потому что там уже наверняка написано про то, как структурировать, как
то
писать
есть,
там.
Я твою мысль поясню тем, кто не в курсе. То есть, получается, на академии, если вы становитесь...
Я просто хотел перевернуть шарик, чтобы было видно. Мы же говорим про академию.
Про любовь.
Должно быть видно, про любовь. Что...
В общем, там такая тема, что любой человек имеет доступ ко всем предыдущим и последующим потокам. Есть такие лекции, где я пытаюсь накопить опыт нескольких экспертов. Вот, например, лекция, которая условное название «Как писать статьи», в один год ее рассказывал Александр Постанович, в другой год это делала Ольга, наш редактор, которая в Target Hunter работает с кейсами. В этот будет Алексей, который у нас пишет самые такие вирусные посты, кстати говоря, которые, вот если просто спарсить все посты Target Hunter, отсортировать их по охвату, там будут большинство вверху в топе, это будут посты, которые авторство Алексея сделаны. Вот, и получается, что человек сможет посмотреть опыт нескольких спецов. Даже не в момент, а в момент обучения это будет, конечно, лекция Лёши, а потом, если ему вот мало этой информации, у него будет
доступ. Нужно, кстати, еще один
доступ.
Обязательно вопрос осветить. В общем, вы когда посмотрите эти лекции по вот тому, как писать статьи, научитесь ли вы круто писать статьи, вообще классно? Нет.
Да.
Не научитесь. Потому что нужно будет все равно практиковаться. И смысл в том, что я и какой-либо другой суперкрутой писатель ничему вас не сможет научить, пока вы сами не примете решение научиться. Тот, кто вас может научить писать, только вы сами. Если вы будете практиковать, у вас постепенно будет... Я это источник информации,
просто
чтобы вам не искать ее сами.
Да, просто практиковать надо с учетом рекомендаций.
Да, чтобы вам быстрее было...
Вы можете не все их применять, потому что вам может интуитивно не понравится какая-то рекомендация.
Чтобы просто... Вот все лекции, обучение нужны для того, чтобы прийти к желаемому результату быстрее. Вы, в принципе, можете и сами научиться. Но используя определенные источники информации, структурированные, вам будет это сделать проще. Вот, так что мы не будем обещать, что вы станете там вторым Пелевиным или кто там у нас крутой еще чувак.
Я считаю, Пелевин достаточно крутой.
Пелевин, да, станете таким же крутым или каким-то крутым, кого вы читаете. Сразу не получится. Придется все равно работать. Я тоже продолжаю работать над собой. То есть я себя не считаю таким автором, который уже достиг всего, что только можно. В этом
мне кажется, это смерть для
бесконечно.
Автора.
Да, это путь всей жизни. То есть даже вот этот ваш блог, это путь всей вашей жизни. Не будет никогда такого, что вы достигнете определенного результата, и все, можно отдыхать там где-нибудь, где у нас обычно фрилансеры, на Бали отдыхают.
На Бали. Мальдивах.
На Мальдивах, да. Ну, кто побогаче на Мальдивах, там, кто победнее, наверное, на Бали, там, где. А кто совсем тут в деревне, вот я в деревне люблю, например.
Я вообще не отдыхаю нигде. Меня заставили как-то в Сочи отдыхать, и мне не понравилось.
Сочи, кстати, вообще, рекомендую. Сочи вообще хороший город.
Я обгорела там. В каких случаях стоит устраивать холивар? Это вопрос от Ивана Лунегова. Например, написать, что винтик стоит закручивать справа, зная, что тут же набегут любители закручивать винтик слева. Есть ли смысл обличать откровенно сомнительные методы работы конкурентов, при условии, что уже есть результаты исследований, которые говорят, что метод конкурента действительно не работает?
Без упоминания конкурентов.
Да, я считаю, что это можно делать без упоминания конкурентов. Не обличайте конкурентов как таковых, не говорите, что вот этот вот факультет Слизерин, они плохие. Скажите, что на этом факультете плохо учиться, почему? Потому что... Неправильно выразилась. Скажите, что вот этот метод плохой, а этот метод используют только они. То есть флешплеер – плохая штука.
Можно какой-нибудь...
А конкуренты мы вообще их не упоминаем.
Список мифов, и в эти мифы вплести эти вот какие-то методы конкурентов.
Да.
А конкретно никого не нужно...
Еще, кстати, я сразу такую расскажу тему, что... А что делать, если конкуренты, наоборот... Вот, допустим, вы пользуетесь флешплеером для своего сервиса, и конкуренты пишут абсолютно верную вещь, что флешплеер – это плохо, и скоро его... он не будет работать ни на одном из браузеров. Что вам делать в этой ситуации? Если конкуренты правы, и как в данном случае флеш-плеер действительно не будет работать ни на одном из браузеров, то в этой ситуации можно просто проигнорить, вообще никак не реагировать. А если они врут, то вы без упоминания конкурентов пишете просто статью о том, как вы тщательно выбираете платформу для разработки. Другой пример. Вы повар в ресторане, у вас свой ресторан, и конкуренты написали, что ваш повар не моет руки перед едой. Не надо говорить, что конкуренты плохие и вообще они чушь несут, не перед едой, а перед готовкой. Скажите, что у вас акция, вы устанавливаете камеру, и все будут видеть, как повар готовит. Или просто напишите статью о том, как вы тщательно выбираете поваров, что у них у всех должно быть только суперобразование или еще что-то. Короче, расскажите что-то хорошее о ваших поварах. Вообще, фотки их поставьте и расскажите, вот это Вася, это Петя. Они классные мужики, работают у нас уже 20 лет, и вообще они прям чистоплотные до безобразия. Бороду эпилятором выщипывают ради работы. Все на благо производства. В общем, убедите людей другим способом. Не упоминайте этих конкурентов. Про конкурентов, опять же, не упоминая их. Я только сейчас по звуку садящейся батареи поняла, что все это время была в наушниках. Не упоминайте конкурентов как таковых. Просто скажите, что сам метод плохой. Дальше. Что еще хотелось бы сказать? Конфликт людям интересен тогда, когда он идет по делу. Если у вас в блоге начинает зарождаться конфликт, там, я не знаю, касаемо, допустим, вас и конкурентов, и вы сидите и обсуждаете, у кого из вас, я не знаю, машина хуже и жена менее красивая, то это никому нафиг не интересно. А вот если это будет дискуссия, касающаяся того, какая вот платформа для разработки лучше, или вообще любая другая профессиональная дискуссия, которая включает в себя какие-то вот инсайты, интересные мысли, то это, за этим будет интересно наблюдать. Поэтому даже как комьюнити-менеджер вы стараетесь делать так, чтобы люди не переходили на личности. Говорите, у нас профессиональное сообщество, нельзя использовать оскорбления в качестве аргументов. Никогда. Если вас оскорбляют, всегда игнорируйте, потому что не надо за это цепляться. Всегда старайтесь аргументировать свою позицию и приучайте подписчиков аргументировать свою позицию. Когда люди сыпят друг друга, осыпают аргументами, это интересно читать. Когда оскорблению, это, блин, скучно. Это, даже я не читаю вот эту вот простыню о том, какая я плохая. Мне кажется, никому не интересно это читать вообще. Дальше. Про негатив еще какая мысль. Так. Негатив не влияет на продажи, если он не направлен на товар. Это очень важно, потому что у вас может быть такая ситуация, что, я не знаю, конкуренты взяли и стали рассказывать, что, ну, допустим, я не знаю, вы выпустили неудачную рекламу или там какой-то пост сексистский, как это было вот у Икеи. На них обрушилась половина Фейсбука, вот куча холивара, куча споров было. Икеи извинились, все равно все недовольны. И не важно, что Икея до этого не давала поводов, и наоборот, она делала хорошие вещи, это уже никто не ценит. Все просто забрасывают этот бренд негативом. Как вот поступать в такой ситуации? Надо просто подождать. На самом деле, если этот негатив не связан с товаром, он никакого вреда не принесет. Вот если все говорят, что товары Икеи плохие, в инструкциях не хватает каких-то деталей, все разваливается к чертям, вот этот негатив, тогда надо что-то думать, надо его обрабатывать. А если говорят, что чувак, который ведет SMM-паблик, там, занимается SMM в Фейсбуке, окей, он плохой, да бог с ним, плохой, да плохой. Ну, то есть это люди забудут. В общем, не бойтесь негатива, который не связан с товаром. И бойтесь негатива, который направлен лично на профессионализм человека, оказывающего услуги, либо на сам непосредственно товар. Вот. Потому что люди очень много говорят так со злостью. Ух, я не буду покупать Бургер Кинг, потому что у них плохая реклама. Да это ты один не будешь покупать. 50 человек купят тогда, когда они сделают акцию со своими там этими бургерами. Ну, то есть это никак не повлияет. Пока никто не сказал, что их бургеры сами по себе, там, допустим, плохие, их будут покупать. Вот.
Это я все высказала. Я их не покупаю, поэтому я ничего не могу сказать про бургеры.
Но я имею в виду, что я вот все, наверное, высказала, что я думаю насчет негатива сразу, даже по незаданным вопросам.
Еще насчет негатива тоже, если у вас личный блог профессиональный, я тоже ошибался по этому поводу. Сейчас я пришел к мнению, что если у вас были какие-то разногласия с заказчиком, какие-то нерешенные вопросы или что-то кто-то кому-то должен, ну и вы их там решили или что-то вроде этого, лучше стараться не выносить этот конфликт скриншотами, как обычно бывает, это делают на публику. То есть это может показать вас как скандалиста, с которым не очень прикольно работать, и вы по любому поводу устраиваете какие-то скандалы. Особенно если неоднозначная ситуация, где непонятно, вы точно правы или нет. То есть, может, заказчик хотел вам заплатить там что-то, а вы, ну, он вам ответил адекватно, а вы сразу на него набросились, там, типа, ты что, офигел, там, просрочил, или что-то типа того. Вообще, предоплата стопроцентная, это всегда от этого спасает, но если вдруг, то лучше стараться не вываливать все наружу. И если у вас есть возможность спасти какого-то человека от публичного унижения, оскорбления, да, воспользуйтесь этой возможностью.
Да.
И вам это, ну, как сказать, в карму плюс будет на самом деле. Так что не стоит там выкладывать, например, даже если вам кто-то должен, вы дали ему в долг, да, кто-то должен, вы выкладываете у себя в блоге, смотрите, запозорите этого чувака, чтобы он быстрее отдал. Ну, может, он быстрее отдаст, но как бы вот это вот оскорбление публичного человека, ну, это, не думаю, что самое лучшее решение. Как бы, я обычно всегда запоминаю таких людей, которые вываливаются наружу, стараюсь с ними как бы не работать. Но это, опять же, субъективное мнение, но все-таки я думаю, что это важно.
А еще вопрос от Ивана. Что делать, если кто-то из подписчиков предлагает сделать нечто сомнительное? При этом банить его не хочется, подписчик настаивает на своем. Приведу пример. Один из подписчиков предлагает организовать складчину. А в тот раз я не стал апеллировать к этической стороне вопроса, а объяснил, что это просто невыгодно.
Можно я отвечу?
Да, да, конечно.
В каждом сообществе заранее сразу пишите в обсуждениях или где там можно написать, правила сообщества. В правилах четко указывайте. Нельзя собирать складчины, нельзя рекламировать то-то. Все, что вас не устраивает, пишите. И тыкайте всех на эти правила. Это офигенно работает. Просто смотрите, вы нарушаете правила сообщества. Все, извините, пожалуйста, не нарушайте их больше, или мы вас забаним. Это отличная вообще тема, которая работает.
Если
то, что написано пером,
да, не вырубить топором.
Не вырубить топором, да.
Если в правиле не предусмотрена какая-то штука, ну, что-то непредусмотренное делает подписчик, то у вас обязательно должно быть такое правило, что-то в духе, если админ сделал вам замечание, то единственный возможный вариант ответа, который вы допускаете на это замечание, это «Окей, принял к сведению». То есть, если вам человек вместо этого говорит: «А вы знаете, я с вами не согласен», ну, не надо с ними дискутировать. Если начать дискутировать с подписчиками и реально обосновывать необходимость своих каких-то требований, своих каких-то просьб, то все кругом люди начнут с вами дискутировать. Поэтому без всяких дискуссий, что либо вы соглашаетесь со мной и просто не продолжаете вот вести этот диалог, либо вы не соглашаетесь, я технически обрубаю вам возможность вести этот диалог. Вести диалог вы не будете, это запрещено. Я с вами не спорю, я вас информирую. То есть вот так вот, это так тоже какая-то защита личных границ. Если боитесь человека банить, не то чтобы боитесь, а просто, ну, не хотите, действительно, он один раз ошибся, и что его банить из-за этого? Баньте его на неделю, мне вот комментарий не понравился один, я забанила человека на неделю. Он потом будет думать, что я плохая, и мне нельзя писать всякую фигню.
И вообще, если вы ввязались в спор в комментариях и чувствуете, что вы отвечаете человеку больше, чем тремя предложениями, скорее всего, вас просто затроллили. То есть нужно остановиться, передохнуть, взять вообще 15-минутный перерыв или лучше вообще час пойти погулять. Вы вернетесь, и потом вы подумаете: о, блин, бред какой, зачем я вообще с ним общался, тратил время, и даже удалите там какие-нибудь комменты.
Самое прекрасное это не отвечать человеку. Если это вообще технически возможно сделать, если это никак не повредит, ну, то есть если это не создаст впечатление того, что у вас в сообществе можно хамить как угодно, и никто не ответит, в общем, если, допустим, это не ваше сообщество, самое классное это не отвечать. Они потом, ну, то есть ждут. Они ждут ответа, они обновляют. Они такие думают: сейчас он мне это напишет, а я ему то напишу.
Не там отвечать как-то на вопрос, ты хотел сказать.
Не то чтобы на вопрос.
Обычно, когда не отвечаешь на вопрос конкретный, человек там что-то спрашивает.
Да, на вброс то же самое на самом деле. То есть человек написал какую-то
гадость. Он ждет ответа, но его нет. И да, его это, короче, парить начинается.
Да. То есть он обновляет, ждет, когда же там, когда, и ничего, никакого ответа нет. А у меня было такое, что я забыла уже про человека, он мне еще раз написал, и все равно не стал отвечать. Я думаю, пиши. Вот. То есть если можно, можно делать так. Сейчас уже на вопрос Аси не успеем, к сожалению, ответить. Я просто, мы уже на самом деле на 26 минут задержали трансляцию, поэтому я быстренько так сейчас пройду. Так. Елена Демина спрашивает, как понять, что пост зашел подписчикам в цифрах? То есть какое у него должно быть количество просмотров? Количество?
Вообще, на самом деле, я всегда смотрю от охвата, ну вот, который сейчас можно посмотреть, вот охват эти глазики, да? Если 10% лайков от охвата, то это уже, в принципе, достаточно крутой пост. Например, у вас 100 охвата и 10 лайков, или 1000 охвата и 100 лайков, вот так вот я определяю. Ну и количество комментариев, репостов, то есть это тоже важно. Вообще, самое крутое – это комментарии в социальных сетях. Комментарии – это самое главное. Комментарии, они и дают охват, комментарии, они и разжигают дискуссию и все остальное. Даже может лайков немного быть, а если много комментариев, значит пост у вас удачно зашел, люди общаются, это то, что нужно. Социальные сети созданы для общения, вы должны поддерживать это общение. Много комментариев, хороший пост.
Я смотрю по количеству, ну, в сравнении с предыдущим постом. То есть пост на комментарии, пост на лайки – это вообще разные посты. И если моя цель – вызвать комментарии, и я смотрю, что у меня в среднем по сообществу там 30 комментариев такие посты набирают, а тут собрало 150 комментариев, значит, явно он зашел хорошо. То есть, ну, по сути, я сравню с собой предыдущий. Вот.
И еще можно тоже добавить. Наличие не просто даже большого количества комментариев, смайликов каких-то, это типа вообще не подходит. Наличие проработанных больших комментов, то есть видно, что человек прочитал пост, что он какой-то сформировал мнение, не поленился написать свой вот большой вот этот вот ответ на ваш пост. Это значит, что он хорошо заходит, что нужно придерживаться вот, ну, отметить себе, что вот посты на такую тему и в таком стиле написаны, хорошо заходят. И дальше думать, что можно подобное еще выдать для блога.
Вот, к сожалению, на все вопросы все-таки не ответим. Последний вопрос тогда будет от Юлии Алексеевой. Кратко скажу, не буду я зачитывать, что у Юлии Алексеевой есть столярка мужа, и есть столярная мастерская, и есть загвоздка с получением контента. Она перерыла группы конкурентов, контент разномастный и неинтересный. Хочется писать оригинальный и захватывающий. Материал для постов приходится выбивать в прямом смысле, потому что я так понимаю, что муж Юлии не специалист по СММ, он специалист вот в своем профиле, по столярному мастерству вот этому. Что делать в такой ситуации? Есть классный лайфхак, его почему-то не все используют, может быть, просто люди не знают. Надо взять того чувака, который эксперт в том вопросе, чему посвящена группа, то есть столяр или столяр.
Столяр.
Вот он эксперт.
Я, кстати, учился на столяра.
Круто.
И мне не пригодился диплом.
И надо попросить его войзами наговаривать, какие мысли. В общем, надо приучить его просто наговаривать и вообще в любой удобной для него форме сообщать какие-то инсайты, которые возникают во время работы. Допустим, честно, я просто далека от этого. Я приведу пример, который, возможно, выглядит смешно сейчас для профессионалов, но вы должны понять суть. Допустим, человек приходит в квартиру, где он там делает какой-то, может быть, ремонт, и видит какие-то плинтуса не те, и понимает сразу, что установка вот этих плинтусов была ошибка. Тут же берет смартфон и говорит, что 5 ошибок при установке плинтусов. Первая такая-то, вторая такая, третья такая, четвертая, пятая. Он быстренько наговаривает этот войс, и уже... просто потому, что ему пришла эта в голову мысль. На 3 секунды, на 5 минут, со словами-паразитами, как ему удобно, пусть так и говорит. И дальше выполняет свою работу. Скорее всего, столяры не занимаются плинтусами, просто вот мне почему-то именно это в голову пришло.
Это да. Скорее отделочник какой-то.
Да, ну, я не шарю.
Ну, в любом случае,
вот.
Если...
Смысл в том, что он наговаривает вот эти войзы, а как бы специально обученный человек, который умеет писать, вот Юлия в данном случае, он из этого генерирует контент. Сам человек, который умеет писать, он не шарит в этом столярном деле. А человек, который столяр, он не шарит в том, как писать. Поэтому их надо вот так вот сконнектить. Одному сделать максимально удобные условия для того, чтобы он выражал мысли, а второй просто из этого берет и вытаскивает
наружу. Есть несколько видов блогов. Если вы в блоге являетесь сами экспертом и пишете от своего имени, то это одно. Если же вы ведете чей-то блог, ну, у вас есть клиент, заказчик, вы решили, что в формате блога вам проще будет продавать его услуги, то эксперт все равно нужен. Если эксперт не вы, значит, эксперт он. И нужно сразу понимать, что этот человек, и чтобы этот человек, главное, понимал и был готов к тому, что ему придется контент выдавать в любом формате, вы потом будете его переделывать, делать из него посты. Если же человек вообще не готов этого делать, ну, ничего не выйдет, мне кажется. Если он совсем ни в какую скажет, ничего не буду записывать, меня это не интересует, вот он уперся, ну, не выйдет блога тогда, потому что эксперта нет, а в блоге должен быть эксперт.
Те люди, которые являются подписчиками блога, они сразу заподозрят, что... Да, они не будут доверять, они сразу поймут, что это не профессионал.
Ну да, нужен профессионал, точно. И чтобы этот профессионал желательно любил то, чем он занимается. И с вашей помощью вы можете это вот как бы транслировать. Вот ему, чтобы нравилось это делать. То есть кому-то что-то точно должно нравиться в блоге. Если все делают только вот по какому-то шаблону. Ну, вообще, если вот сесть, выбрать себе тему для блога, вроде бы, ну, вот биткоины, вот популярно, да, давай на эту тему писать. Ты будешь писать месяц-два, но потом ты поймешь, что, в принципе, ты взял это из-за популярности, из-за какого-то раздутого этого хайпа, да. Но тебе, по сути, неинтересна эта тема, даже если ты начнешь ее через силу изучать. Ну, а такие блоги обычно не умирают, поэтому нужно искренне себе признаться в том, что ты действительно любишь, и заниматься этим.
Вот, все. Спасибо большое за то, что пришли на эфир. Мы, к сожалению, не на все вопросы успели ответить, но, по крайней мере, подавляющее большинство мы
осветили. Я думаю, что стоит написать, ну, я постараюсь написать в ближайшее время статью касательно того, как выбирать темы для блога. Неважно, какой у вас там бизнес, или это личный блог, или что-то еще, как выбирают сюда темы. Я там покажу способы вообще, которыми я сам пользуюсь, которыми мои коллеги пользуются, и тогда мы ее запостим в Target Hunter. Включите все уведомления, чтобы не пропустить, и все будет ништяк. Ну и Академию покупайте, конечно
же. И еще самое главное, напоминаю вам, завтра заходите в Target Hunter, там будет пост, в котором вы можете просто рассказать о своем блоге. А сегодня подумайте, что вот такое в вашем блоге самое крутое. Если вы все время стеснялись выкладывать первый пост, то вот пусть это будет вам пиночком. Завтра вы сможете... А, котика,
на самом деле, погладить. Самое крутое в их блоге — это они сами. Вы самые крутые в своем блоге.
Ну, пусть они расскажут, в чем мы тупые. Надо котика точно погладить, да. Уже люди недовольны.
Все, пора прощаться.
Все, если, ну, то есть, напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам вообще эфир, было ли что-то полезное, что-то, я не знаю, показалось ли вам важным. Вот, спасибо большое за то, что были с нами. Увидимся в следующую пятницу.
Все, всем